Куды коціцца свет?
Ці адбыліся за апошнія гады нейкія прарывы ў лекаванні раку? Што самае важнае для прафілактыкі анкалагічных захворванняў? Пра гэта мы пагутарым сёння ў падкасце «Куды коціцца свет» з анколягам Надзеяй Пятроўскай. З вамі Аляксей Знаткевіч. Спадарная Надзея, добры дзень.
Добры дзень.
Вы кандыдатка медычных навук і былая загадчыца аддзялення ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай анкалогіі. І вы таксама сочыце за апошнімі навуковымі дасягненнямі таксама ў гэтай сферы. Скажыце, за апошнія некалькі гадоў ці адбыліся некія прарывы ў лекаванні раку?
Вы знаете, на всякий сложный вопрос простого ответа нет. Мне очень нравится сравнение с покорением Эвереста. Ну, история покорения Эвереста, в общем, достаточно известная, что это не за один раз произошло, что одна экспедиция доходила до какой-то определенной высоты, оставляла там лагерь, оставляла там какие-то продукты, оборудование, и потом следующая экспедиция, используя эти продукты, это оборудование шла выше, выше и выше. Нечто подобное происходит и с лечением рака. В принципе, конечно, постепенный прогресс в лечении рака происходит постоянно на рынке появляются новые препараты. Эти препараты проходят клинические испытания. Часть препаратов становится стандартным, входит в схемы стандартного лечения. Часть остается, так сказать, за бортом стандартных методов лечения. Но, тем не менее, постоянно новые методы, новые препараты, новые подходы разрабатываются и апробируются в практике.
А вы можете дать некий приклад? Вы за апошнія некалькі гадоў, ці, может, 10 годзяў, что з'явілася такого, чего ранее не было, и что допомагае змагаться с неким видом рака?
Например, в хирургических методах лечения это, конечно, роботическая хирургия. Появилась она не последние 10 лет, чуть больше, но тем не менее сейчас она достаточно хорошо развита. Например, здесь в Чехии она есть во всех крупных городах, робот Да Винчи известный для хирургических вмешательств при раке простаты, при других заболеваниях, других опухолях используется. В лучевой терапии это протонная терапия, которая тоже, в общем-то, наверное, чуть-чуть больше, чем 10 лет, но сейчас она достаточно распространена. В Чехии протонный центр есть в Праге, в больнице на Гомолке. В общем-то, лекарственные методы лечения, конечно, ну, в общем-то, наиболее широкое поле деятельности, и прорывной технологией, конечно, явилось открытие механизмов молекул программированной смерти клеток на иммунных клетках. За это исследование в свое время была присуждена Нобелевская премия в 2018 году. Препараты, которые с использованием этого механизма сейчас уже постепенно становятся частью стандартных лечений при многих опухолях, таких как рак легких, колоректальный рак, меланома, ну и так далее.
Раней былі надзеі, што атрымаецца знайсці некі універсальны лек, які дазволіць змагацца з любым відам рака. Апошнім часам, нібыта, прынамсі тое, што я чытаў, гаворка ідзе пра тое, што ў кожнага віда рака трошкі адрозны механізм узнікнення, і таму вось гэтыя надзеі яны зменшыліся. Ці правільна я гэта разумею, ці ўсё ж такі застаюцца нейкія надзеі, што будзе некі універсальны лек, які будзе забіваць усе ракавыя клеткі і пры гэтым ашчаджаць звычайныя?
Ну, я думаю, что это достаточно наивный подход. Хотя, кто знает, может быть, через 50 лет именно такой препарат и появится. Но на сегодняшний день действительно успехи в лечении раковых заболеваний, они идут рука об руку с достижениями молекулярно-генетических исследований, характеристик опухоли, ее поведения. И, в общем-то, использование этих знаний позволяет разрабатывать новые препараты и новые подходы к лечению.
Куды коціцца свет?
Ці можна сказаць, што рак – гэта хвароба сучаснасці проста таму, што ў старажытнасці людзі не дажывалі да такого ўзросту, калі найбольш імаверна, што пачнуцца анкалагічныя хваробы?
Частично, да, есть в этом определенный смысл. Действительно, подавляющее большинство заболеваний, онкологических заболеваний приходится на возраст очень, очень серьезный, после 70. Однако есть и определенный процент заболеваний, онкологических заболеваний, которые встречаются у молодых взрослых и у детей. И процент этот в общем-то, не меняется с течением времени. То есть, опять же, вследствие того, что это немножко иные механизмы возникновения опухоли, нельзя сказать, что это исключительно вопрос, связанный с удлинением продолжительности жизни. Это генетическое заболевание, которое, ну, если так общо сказать, которое поражает и поражают разные возрастные группы, в том числе и детей, и молодых, взрослых, и людей с высоким, и в странах с высоким социальным уровнем, и в странах с развивающихся. То есть, в общем-то, разные механизмы, но тем не менее заболевание это существует во всех слоях.
Я это пытался тому участково, что ранее вот часто можно было прочитать, что, мовляв, это хвороба сучасности, от, не ведаю, новых неких канцерогенов, от нового ладу життя. Але так само на суперок этому казалось, что у старожитности люди просто помирали от інших хвороб, и рак хавался за іншими хворобами. Попросту не было такого диагнозу. Вот что бы вы на это сказали?
Частично это так. Вот я заканчивала институт в 98 году. Нас выпускали, очень интенсивно вбивая в голову онконастороженность. У нас был такой термин. То есть молодой доктор должен, встречая пациентов, в первую очередь исключить самое плохое и работать дальше с чем-то хорошим. То есть там экстренная патология, вторая – онкологическая патология, ну и дальше это все остальное. В старожитные времена, ну, сложно сказать, рак был всегда. Заболевали им и в древние времена, и описан он во многих, так сказать, источниках, и еще и на папирусах и так далее. И нельзя сказать, что это появилось только сейчас, когда люди стали жить дольше. Ну и опять же, детский рак, который существует в определенном проценте, тоже всегда.
А скажите, какие самые небезопасные канцерогены, то бок те факторы, которые выкликают, максимум, сприяют початку раку?
Ну, так вот, общо можно разделить на факторы, на которые мы можем повлиять, и на факторы, на которые мы повлиять никак не можем. И ко второй группе это относится генетическая предрасположенность. То есть, если в семье были случаи заболеваний онкологических, это рак молочной железы, рак поджелудочной железы, либо яичников, или колоректальный рак, вероятность того, что в каждой последующей генерации возможны проявления каких-то онкологических заболеваний, это высоко вероятно. Что касается факторов, на которые мы можем повлиять, ну, это, конечно, прежде всего, это курение, потому что курение – это доказанный фактор риска при очень многих онкологических патологиях. В первую очередь, это рак легкого, рак мочевого пузыря, рак шейки матки, желудка и еще ряда других онкологических заболеваний. Ожирение, избыточная масса тела тоже является фактором риска. Причем не только онкологических заболеваний, но в том числе и диабета, и сердечно-сосудистых заболеваний. Ультрафиолетовое излучение является фактором риска для развития рака кожи и меланомы. Кроме всего прочего, диета, которая преобладает красное мясо, это фактор риска развития колоректального рака или рака толстой кишки, как по-другому так.
Вы сказали про эти небезопасные факторы. А что человек в разном возрасте может и что бы вы раили робить, как, по-перше, ну, максимально сделать профилактику неких онкологичных захворываний, а по-другое, может быть, когда они изъявятся, как мага ранее их вызначить? Вот в каком возрасте треба идти проверяться, как это працует?
Ну, в первую очередь, я бы посоветовала начинать с родителей. То есть, чтобы были здоровые дети, уже родители должны прививать им правильное отношение к своему здоровью. Здоровье – это не данность, которая существует вот просто вот по факту нашего рождения. К этому надо относиться так же, как к образованию, вкладываться в это, или как к построению карьеры. То есть здоровье требует серьезного подхода, серьезных вложений. То есть воспитывать ребенка уже с определенной позицией к данному вопросу. То есть воспитывать позитивные отношения к здоровому образу жизни и избеганию вредных привычек. Дальше совет молодым родителям. Мамы, привейте своих девочек от вируса папилломы человека. Это в последующем может спасти им жизнь. Для детей, к сожалению, скрининговых программ онкологических заболеваний не существует. Единственное, что могу посоветовать, не пренебрегайте профилактическими осмотрами. В общем-то, педиатрии – это достаточно неплохо поставлена система наблюдения и диспансеризации у детей. В молодом возрасте советую женщинам, в общем-то, от пубертата и до конца дружить с гинекологом. Это важный момент. То есть,
Я вибачаюся, ви маєте на увазі уже з підліткового зросту, як часто треба ось жінці бути у гінеколога?
Мінімально раз в год, а в последующем, в зависимости от необходимости или появления каких-то факторов риска, возможно, и два раза в год. После 50 лет обязательное маммографическое исследование, это исследование молочной железы, то есть это тоже скрининговая программа, то есть выявление опухоли еще на доклиническом этапе, то есть до момента, когда ее можно найти какими-то другими методами, пальпацией, или когда женщина сама это у себя найдет. Для мужчин это посещение уролога, хотя скрининг рака простаты сейчас, в общем-то, обсуждается как, даже скорее не обсуждается, а закрыт, но тем не менее все равно распространенность этого заболевания высокая. И как для мужчин, так и для женщин после 50 лет обязательное исследование кишечника – это колоноскопия либо тест на скрытую кровь в кале. Это два метода. И, в принципе, я предпочтение отдала бы колоноскопии, потому что этот метод позволяет не только диагностировать заболевание на самой ранней стадии, но и в случае предопухолевого процесса, например, образования доброкачественного полипа, его просто удалят во время исследования и таким образом, в общем-то, предупредят развитие заболевания в ближайшие 5 лет.
Дякую. Я б хотів вернутися до того, що ви сказали, що генетичний фактор так само з'являється важливим у особливо некоторих видах хвороби. Принаймні, у некоторих видах раку визначені конкретні гени, які відказують за хворобу. Це або гени-супресори, коли вони ламаються, які стримлювали розвиття ракових клеток, або наоборот, некі гени починають працювати, вони пошкоджені, вони починають працювати і запускають ось цей механізм створення ракових клеток. На вашу думку, наскільки з того, що відбувалося в останні роки, показує, що в будучині все більш і більш можна буде неяк з допомогою генетичного редагування предухиляти такі конкретні види хвороби. Тобто, ось, наприклад, ваші батьки хворіли на некий від раку, у вас знайшли цей ген, і його з допомогою генетичного редагування зможуть виправити.
Действительно, редактирование генома – это действительно прорывная технология. Она, по-моему, тоже немножко старше, чем 10 лет, но, тем не менее, сейчас она используется в онкологии в нескольких направлениях. Ну, в первую очередь, это использование иммунотерапии для лечения гематологической патологии, лейкемии. Используется так называемая CAR-Т-терапия. Это использование химерного гена, химерного рецептора, который живет на иммунной клетке. И таким образом вот эта вот эдитация или редактирование генома используется при генерации вот этих вот химерных рецепторов.
Я вибачаюся, а вот химерные рецепторы, яны что, яны блокуют некое развитие раковых клеток у крови?
По сути дела, они уничтожают лейкемические клетки, при этом не нанося ущерба, не нанося вреда здоровым клеткам организма. И, в принципе, на сегодняшний момент есть случаи полного выздоровления от лейкемии с использованием этой терапии без использования химиотерапии. То есть это прорывная технология, конечно. Ну и используется, в частности, редактирование генома при предотвращение резистенции к определенной группе препаратов, которые тоже сейчас используются активно в лечении онкологических заболеваний, так называемые тирозинкиназные ингибиторы.
Тобто, я так розумію, вам редагують ген, і з допомогою цього редагування генного ви вже сприймаєте той лік, який інакше би ваш організм не сприймав, так?
Да, примерно так.
А ось ви сказали, ви пораїли, каб маці своїх дівчат посилали робити прищепку от папилломавируса. Чи есть еще надежда, что будет программа вакцинации от неких інших видов раку и махчима, чи махчима в уголе, что супрать раку будет системная некая вакцинация?
Думаю, что да. Думаю, что в ближайшие, может быть, лет 10-15 какие-то виды рака получат новые, так сказать, вакцины. Это вполне возможно. Кроме всего прочего, уже известная вакцина от гепатита Б является якобы профилактикой развития гепатоцеллюлярного рака. Это рак печени. То есть предупреждение развития гепатита Б и вследствие гепатита Б цирроза печени, и на основании этого развитие рака печени. То есть это тоже известный, так сказать, фактор профилактики развития опухоли. В будущем вполне возможно появятся и новые вакцины от известных форм рака, да. Думаю, что да.
А я правильно разумею, что эта вакцина, ну, фактично не от самого рака, а худшей от хворобов и факторов, которые могут спровоковать вот это развитие? Эти все ж таки от самих раковых утворений так само можно некую вакцину створить, в принципе?
Есть целое направление в разрабатываемых методах лечения рака – это ДНК-вакцины. То есть это сейчас тоже достаточно на острие эти исследования, но пока они еще, так сказать, в стадии доклинических, ну и начальных клинических исследований. Но это, опять же, это уже терапевтические, это уже лечебные вмешательства уже при наличии заболевания, при наличии диагноза онкологического заболевания.
А гэтыя ДНК-вакцыны, яны індывідуальныя нейкія, яны падладжваюцца пад арганізм?
Да, они делаются уже из материала организма хозяина, пациента.
Куды коціцца свет?
Вы працавалі ў Беларусі доўгі час і цяпер працуеце ў Чэхіі. Скажыце, вось, ці ёсць некія прынцыповыя адрозненні ў тым, як пабудаваная сістэма прафілактыкі анкалагічных захворванняў і сістэма лекавання? Ці, магчыма, это больш-менш аднолькава?
Принципиально это разные системы, потому что в Чехии это страховая медицина. И если человек заболевает онкологическим заболеванием, он получает все необходимое лечение, стандартное и более того, если доказана эффективность какого-то нового метода лечения, врач может обосновать и получить это лечение, и это лечение будет оплачено страховкой. Что касается белорусской системы, это государственное, так сказать, оплаченное государством лечение, но оно включает в себя только минимумы, то есть те самые необходимые препараты, те самые необходимые методы, которые не предполагают более прогрессивных методов или еще находящихся в стадии клинических исследований, но уже доказавших свою эффективность.
А ці бачите вы некие переваги у белорусской системы? Магчыма, у профилактики ці еще в нечем?
Вы знаете, онкология, ну, всегда была на хорошем уровне в Беларуси. Это я могу сказать как человек, работающий внутри, и, в общем-то, я могу сравнить это с чешской системой. Действительно, в Беларуси доступность помощи гораздо выше. В Чехии попасть к врачу-специалисту требуется больше времени и больше усилий пациента.
Але менавіта для того, каб атрымаць некія эксперыментальныя, навейшыя лекі, гэта больш складана ў Беларусі і лягчэй атрымаць гэта ў Чэхіі, да, дзе страхавая сістэма, так?
Да.
А ці бачыце вы яшчэ некія іншыя перавагі чэшскай сістэмы над беларускай?
Дома в Беларусі былі самыя продвинутые методы лечения и исследований, и диагностики, конечно, сконцентрированы в одном головном учреждении. В Чехии, ну, в общем-то, принципиально другой подход. Здесь, в общем-то, все, что есть у нас в головном учреждении, есть во всех крупных городах. Ну, вот, пожалуй, только за исключением протонного центра. Но в Беларуси протонного центра нету. Мы посылали своих пациентов либо в Россию, либо за границу для лечения. В Чехии все возможные диагностический арсенал лечебный, он есть во всех крупных городах. То есть для этого человеку из Юго-Чешского края не нужно ехать в Прагу или в Брно для того, чтобы получить стандартное лечение, например, рака молочной железы. Он полностью все получит в чешских Будиловицах, например, или в том небольшом городе, в котором он живет.
Спадарня Надзея, і напрыканцы я б все ж таки хацеў, каб вы звярнуліся да нашых слухачоў і, можа быць, паўтарылі некаторыя з парадаў, што сам чалавек можа зрабіць, па-першае, для таго, каб зрабіць прафілактыку такіх захворванняў, А по-другое, ну что, не дай Боже, коли хтось отримал такий диагноз, какие парады для таких людей?
Профилактические все известные уже советы. Если курите, постарайтесь бросить курить. Не можете бросить курить, ограничьте курение. Но работайте над этим. Сейчас масса программ, которые помогают людям отказаться от табачной зависимости. Используйте их. Это то, за что вы потом через 10 лет скажете себе спасибо. Сделайте это сейчас, и через 10 лет будет результат. Я вас уверяю, это касается не только онкологической профилактики, но в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний. Старайтесь удержать вес в каких-то разумных пределах, то есть старайтесь избегать ожирения или избыточного веса. Это факторы риска. Гиподинамия – это тоже плохо. Минимально человек должен полчаса в день посвящать физическим нагрузкам до пропотевания. Это тоже очень важно. Защищайте кожу от солнечного света в летние и весенние периоды, месяцы, года.
Море. Я вибачаюся, вас я тут переб'ю. А коли человек идет просто по улице, твар, вот ему треба не ховать твар, коли яркое солнце? Ну, это так само фактор ризики?
Если вы живете в Беларуси, поехали к морю в Италию и целый день подставляете солнышку лицо, то в течение 10 дней доза ультрафиолета может быть достаточно существенная. И накапливаясь этот эффект, кумулируешь этот эффект, со временем может привести к образованию не очень хороших заболеваний кожи, в том числе и на лице.
Дякую, я вибачаюся, что вас перебил. Вы, Максим, хочется додать некие иншие факторы.
В диете, пожалуйста, применяйте больше морепродуктов, продуктов, которые богаты на клетчатку. Это овощи, фрукты, витамин D3. Вот, собственно, очень простые рекомендации, которые вполне доступны для реализации, но почему-то вот мы иногда пренебрегаем этим. В случае, если уже случилась беда и диагноз поставлен, самое главное, не паникуйте и не исчезайте из поля зрения медиков в поисках каких-то волшебных таблеток. Их нету. Если вам помогут, то помогут только официальная, то поможет только официальная медицина. Мифы о чудесах, возможно, существуют и чудеса, но все-таки вероятность успеха больше на стороне науки. В общем-то, все, что могу посоветовать.
Дякую вам, великий господарь, Надея.
Я вам тоже признательна за беседу.
З нами была Надія Петровська, кандидатка медичних наук, колишня загадчиця відділення у Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології. Гэта був подкаст «Куди коціцца свет». З вами був Алексей Знаткевич.
Новые выпуски подкасту «Куды коціцца свет» выходять двойчы на месяц на YouTube-канале «Свобода премиум» и основных подкаст-платформах. Дык подписывайтесь, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?